Экономические договоры, которые заключил Цхинвали с Крымом и самопровозглашенными республиками Донбасса, остаются нереализованными. Между тем, ресурс серой зоны, по мнению экспертов, с которыми поговорил Мурат Гукимухов, все еще значителен.
Уже не первый год, как Южная Осетия выступает в качестве российского офшора, через который проходит часть сотрудничества с самопровозглашенными республиками Донбасса и Крымом в обход западных санкций. Прежде всего, это российский банковский сервис, оформленный как югоосетинский, и российские предприятия, оформленные как югоосетинские юридические лица. Но, подчеркивает научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, это улица с двухсторонним движением. Посредническая миссия предусматривает и югоосетинский интерес. Взять хотя бы договор с Крымом о строительстве сети фирменных магазинов Южной Осетии. Это не означает, что в этих магазинах нужно торговать исключительно югоосетинской продукцией. Это означает, что любая продукция, которая будет в них продаваться, будет оформлена как югоосетинская. То есть Россия предоставляет Южной Осетии неформальную квоту на получение прибыли в Крыму. История, между прочим, не новая, говорит Александр Караваев.
Если мы возьмем отношения внутри ЕАЭС, то, допустим, по линии Киргизии много очень товаров идет чисто китайских в серой экономической зоне. Это вот условно такая серая квота. Это какой-нибудь, допустим, текстиль из Китая, который приходит на российские фабрики для дальнейшего пошива одежды, как киргизский текстиль. Это в официальной статистике отражается так, как по документам, но по факту мы имеем дело с серой теневой экономикой. Вот таких маленьких элементов, связанных через Южную Осетию, может быть достаточное количество.
То есть это как бы возвращение республики к временам транзита, только масштабы могут оказаться куда солиднее, если учесть там население Крыма и Донбасса.
А то, что это начинается вот с такой вот неопределенной серой посреднической деятельности с не вполне легальным статусом, ну, на это просто закрывают глаза, просто так как это старт вот для регионов, которые находятся в объективно сложных политических условиях, но главное в объективно сложных условиях отсутствия, в принципе, какой-либо производственной промышленной экономики, за исключением, ну, вот, микрорегиональных. И как вот это вывести на более такой крупный масштаб? Это возможно только путем допинга. Вот лучше, наверное, применить такую аналогию. Это экономический допинг, который является неофициальным, нелегальным, но все это делают, все понимают, для чего это надо, для того, чтобы получить результат какой-то.
По сути, это такая теневая франшиза, которую Россия выделяет Южной Осетии. Готовую схему заработка в виде, например, той же сети фирменных магазинов в Крыму. Выделяет, если угодно, как стартовую возможность или как премию за офшорные услуги. Наверное, эта история должна была заинтересовать как минимум тех активных товарищей, которые преуспевали во времена транзита и эргнетского рынка. Более того, она даже лучше, чем транзит, потому что налоги минимальные, франшиза крышуется на государственном уровне. Хотя, конечно, тема зарегулирована, и чтобы принять в ней участие, очевидно, необходимо благословение руководства, нужно, чтобы вас к ней допустили. Впрочем, как и в любом другом деле, местные люди к этому привыкли, поэтому одной лишь зарегулированностью нельзя объяснить отсутствие оживления по поводу новых возможностей. Эксперты, наблюдающие за Южной Осетией, называют одну из возможных причин такой пассивности. Югоостинские элиты сосредоточены на освоении российской помощи. Вот уже 10 лет, как деньги привозят прямо в Цхинвал. И нет никакой нужды гоняться за ними по заграницам, выстраивать какую-то логистику, выяснять отношения с партнерами. В этом смысле все нынешние программы развития бизнеса – это тоже освоение целевых российских траншей. Кроме того, местная бюрократия не рассматривает бизнес как кормильца, и без него Россия наполняет бюджет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что местные элиты не горят желанием проводить какую-то разъяснительную работу, тратить на это время и энергию. А без разъяснений люди сами не смогут реализовать новые возможности, считает югоостинский блогер Алан Парастаев.
На транзите зарабатывали, тоже не особенно производство развивалось, но люди работали, люди брали деньги, кредиты, рисковали, но не знали, что вот они там возьмут такую сумму, купят столько-то бензина, привезут его в Эргнет, продадут за такую-то сумму, и то есть им было ясно, как все это работает. Сейчас не ясно, несмотря на то, что очень много подписано разных договоров, даже, мне кажется, чересчур они углубляются там, в конкретных направлениях, там вот сельское хозяйство, там производство, но люди не просто-напросто не верят, боятся, что в один день какое-то там очередное указание будет сверху, и их продукция подпадет под какой-то запрет, что не раз так бывало.
В результате все экономические договоры, в том числе и с Россией, пока лежат мертвым грузом. Правда, было одно исключение. Это сборка китайских мотоциклов на складах Минобороны с последующим экспортом в Россию в бытность бывшего министра обороны Валерия Яхновца. Надо сказать, проект начинался успешно. Практически беспошлинный импорт техники сулил значительную прибыль. В апреле 2014 года прошла первая презентация югостинских мотоциклов в Мотоальянсе, сети магазинов мототехники в Москве и Московской области. Как уверяли меня тогда источники, на очереди было производство оливкового масла на той же военной базе. Увы, бизнес был свернут из-за сокращения югостинской армии и передачи военной части Министерству обороны России. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».